очи, удали сомнений тьму. Направляй нас в жизни лучший мир, дай сердцу и уму. Небо и земля чудесно возвещают мощь твою, звезды с ангелами вместе славу вечному поют. Луг и поле, лес и горы, вот потоки и моря, пенье птичек, тучу зоры о Творце нам говорят. Братья, песню подхватите, что с рассветом началась. Бог любви наш искупитель, брата любви вяжет нас. В дружбе пенье выступайте, победители на зло. Жизнь и радость возвещайте, небесам на день за днем.
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником. Кстати, какой сегодня праздник? Да, слава Богу. Большинство из вас говорят, входь Господень в Иерусалим. Вот, не просто вербное воскресенье, потому что праздник сегодня, входит Господень в Иерусалим, а день, можно сказать, вербное воскресенье. Давайте прочитаем сейчас библейское место, которое говорит как раз об этом событии. Кстати, оно записано, в отличие от других отрывков, которые только в одном Евангелии встречаются, например. Это событие записано в каждом из Евангелий. Я буду читать из Евангелия от Матфея. Пожалуйста, у кого есть Священное Писание, Новый Завет, и можете открыть. Матфея, 21 глава, с 1 стиха. Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «Когда они подходили к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к Масличной горе, Иисус послал двух учеников. «Отправляйтесь в деревню напротив», — сказал Он им. «Вы сразу же увидите ослицу на привязи и с ней молодого осла. Отвяжите их и ведите ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, они нужны Господу, и Он тотчас позволит их увести». Это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка. «Скажите дочери Сиона, вот царь твой к тебе направляется, он кроток, восседает на осле, на молодом осле, сыне ослицы вьючной». Ученики пошли и сделав все так, как велел им Иисус. Привели ослицу и осленка, подошли и положили на них одежды и усадили Иисуса. Огромная толпа устилала дорогу своей одеждой, другие же ломали ветви с деревьев и устилали им путь. Толпы людей, шедшие впереди него и сзади, кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен идущий во имя Господне! Осанна в небесах!» Осанна в небесах, братья и сестры, давайте сейчас поднимемся и пригласим Господа вести нас в этом поклонении. Боже чудный, мы славим Твое имя, Господь, за то, что Ты сделал для нас, Господь, и через неделю мы будем праздновать Пасху, Господь, Твою смерть, которую Ты совершил ради каждого человека на этой земле, Господь. А сегодня мы хотим радоваться, хотим славить Твое чудесное имя, говорить Тебе «Осанна». Боже, просим Тебя, веди нас сейчас в этом поклонении Тебе, Господь, касайся каждого сердца, стучись в него, Господь, и пусть каждый человек, который вот сегодня будет в этом зале, что-то в нем изменится, Господь, что-то он сделает такое, что будет радовать Тебя, Господь. Пусть те люди, которые еще не знают Тебя, Господь, сделают шаг навстречу Тебе. Просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте будем славить Господа.
Слове.
Братья и сестры, во время следующей песни у нас будет финансовое служение. Пожалуйста, жертвуйте, как Господь располагает ваши сердца.
Пройдет.
Владыка Божий, благодарим Тебя за то, что Ты щедр к нам. Даешь силу нашим рукам, Господь, чтобы мы могли трудиться и зарабатывать, и щедро жертвовать. Господь, благослови эти пожертвования во славу Твою. Дай нам мудрости ими распорядиться, Господь, так, чтобы Ты был доволен. Боже, дай нам то, что у нас остается, тоже использовать с мудростью. Во славу Твою, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Отец, спасибо, что мы можем к Тебе приходить с нашими нуждами, Боже, со всем, что нас беспокоит, Господи, и мы знаем, что Ты о нас печешься, что Ты о нас заботишься, Господи, и восполняешь всякую нашу нужду. Спасибо Тебе, Отец, за Твою верность, за Твою любовь совершенную, Господи, за благословение, которое мы имеем каждый день, Господи. Спасибо Тебе. Мы просим Твое благословение вот, на каждого из нас, просим Тебя, восполни нужды, которые записаны здесь в записках. Здесь наверняка есть просьбы о здоровье, просьбы о мире в семьях, просьбы о спасении близких. Мы также просим Тебя о том, чтобы в наших сердцах был Твой мир, Твой божественный мир, который Ты даешь и который очень ценен для нас, Господи. Во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Братья и сестры, еще несколько молитвенных нужд. Давайте проведем некоторое время в молитве. Первая молитвенная нужда. Давайте, конечно же, помолимся о мире в нашей стране, потому что до сих пор ситуация сложная. Вот, и давайте будем молиться о том, чтобы Господь даровал, наконец-то, урегулирование всех этих вопросов, мира для нашей земли. Давайте вот об этом помолимся. Сегодня мы с вами будем участвовать в праздничном шествии, и давайте помолимся о том, чтобы оно прошло хорошо, чтобы принесло славу Божию, славу Богу, и чтобы не было там никаких проблем, провокаций и так далее. Вот давайте помолимся об этом. Сейчас у нас такие дни, вот сегодня праздник, через неделю будет еще больше праздник. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы вот в эти дни у нас была такая особая возможность засвидетельствовать тем людям, которые еще не знают Бога. Может быть, даже это люди, которые много раз об этом слышали, но давайте как-то вот особо помолиться, чтобы Господь коснулся их сердец. Я знаю, что многие даже неверующие люди очень расположены слушать в эти дни о Христе, о том, что Он сделал для нас. Вот давайте будем молиться о наших знакомых, родственниках или даже просто тех обычных людей, которые вот мы будем встречать на протяжении этих дней.
Братья и сестры, следующая наша молитвенная нужда. Доброе утро. Мы помолимся о семье Васильевых прибавления. К их семье прибавился еще один молодой человек. Пожалуйста, подходите сюда. Вся семья, давайте, это мальчики, девочки. Вы же все хотите благословить вашего нового мальчика. И мы хотим благословить, и вы все хотите. Вот такая вот семья здесь. Так... А, такой. Ну вот. Как тебя зовут?
Вова.
Вова. Ну вот так, видите. Такой очень шустрый парень. Кто из вас с ним, как бы так, вот пересекались пути, вы, наверное, видели, какой он. Так, крепкую руку жмет. Вовчик, сюда смотри. Привет. Ну, давай так по-мужски, как ты обычно мне жмешь руку. Что, ты немножко перепугался, да? О, аж напрягся. Ну, теперь мужик, конечно. Да. Так он всегда так здоровается, так по-мужски. Ну, как бы тут... Ну, я так понял, что еще не все мужики, а тут что-то как бы так дамочки преобладают. Я знаю, что это как бы не совсем так. Вот тут как бы парни еще должны быть. Ну, хорошо. Братья, мы же хотим благословить, да? Однозначно, стопудов. Вот, хотим благословить этого молодого человека и всю семью, чтобы Господь вас благословил. Хотим помолиться. Отец наш дорогой, мы тебе сердечно благодарны за то, что ты есть, вечный всемогущий Бог. Мы радуемся тому, что ты начальник жизни. Ты тот податель жизни, который дарует эту жизнь даже до вечности. И ты в своем премудром плане когда-то позволил родиться этого мальчика в этот мир. И сейчас, Господи, он в этой семье. Мы вручаем ее святые твои божественные руки, чтобы он всегда находил утешение в кругу этих людей, чтобы они стали для него близкими, родными, и чтобы он всегда себя ощущал самым дорогим в этой семье. Господи, благослови его. Благослови всех его братьев, сестер. Благослови родителей. Даруй мудрости. Прошу тебя, Господи, за Александра Борисовича, за Лену. Дай им особой такой глубокой мудрости. Как-то так все это там в семье своей планировать. Все это так делать с любовью, чтобы каждому ребенку у них доставало внимание, тепла и любви. Из этого, малыша, мы тоже просим. Господи, благослови Вовочку, позаботься о нем. Пусть твоя рука благодеющая будет над ним. Мы его посвящаем тебе, Господи. Если там какие-то есть последствия, разрушь все сатанинские планы против него и защити. Господи, пусть теперь только твоя благодать будет. Пусть он будет усыновлен не только вот здесь, на земле, но и в вечности. Пусть милость твоя будет над ним. Мы посвящаем его тебе. Позаботься о нем. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Аминь. Благословение вам. Благословение, да. Спасибо. Проходите, присаживайтесь.
А братья и сестры, дорогие учащиеся воскресной школы, приглашаю вас вперед. Учителя, также проходите.
Дорогие братья и сестры, доброе утро. Дорогие наши гости, приглашаю вас к молитве о нашем воскресном служении, о том, что сейчас там будет у них происходить. Господь дорогой, мы просим Тебя благословить все то, что сейчас будет происходить в нашей воскресной школе. Мы знаем, что без Тебя бы не было такого служения, и Ты нас благословляешь и так обильно многими служениями. Но мы особо благодарим Тебя за это служение, потому что оно связано с детками. И мы знаем, что это наше будущее, и если ты их сейчас благословишь, то они понесут твое имя через всю свою жизнь и будут распространять Евангелие. Поэтому мы просим благословения на всех тех, кто вовлечен в это служение, на всех учителей, на всех помощников. Просим благословения на нашу сестру Татьяну, чтобы у нее было достаточно и физического, и духовного здоровья, чтобы у нее было видение, чтобы у нее было желание и дальше служить, чтобы она была благословлена и благословляла, и благословение это через нее распространялось на всех тех, кто участвует в этом служении. Мы также просим Тебя, Господь, благословить тех людей, которые ищут себя в каких-то служениях, и просим помочь им найти себя в воскреслом служении, особенно касаясь мужчин, мы всегда о них просим, чтобы они не стеснялись вливаться в это служение и воспитывали детей тоже, и через них пришло благословение в это служение. Благослови все то, что будет происходить, открывай ушки и сердечки детей, чтобы они внимали Слову Твоему, чтобы они напитывались, чтобы они жили этим Словом. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас я хотел бы поприветствовать тех друзей, которые, вот, возможно, в первый раз подобные в английской церкви. Пожалуйста, если у нас есть такие друзья, поднимитесь или поднимите руку. Мы хотели бы вам сделать такой небольшой, но очень важный подарок. Есть ли у нас друзья, которые первый раз в церкви? Никого нет, да? Братья и сестры, сегодня вот, нету людей, но через неделю будет Пасха. Да? Я думаю, что на Пасху приходят даже там, атеисты даже приходят в церковь. И у вас будет такая хорошая возможность, особенно если вот вы эту неделю, которая до Пасхи осталась, будете как-то особенно молиться, может, даже пост возьмете в какой-то из дней, о том, чтобы привести хотя бы одного человека. Не надо там привести толпу. Вот давайте вы подумайте, о ком вы хотели бы как-то особо молиться на протяжении этой недели и максимально постараться так, чтобы вот воскресенье следующее этот человек пришел. Мне кажется, что это возможно. Одного человека, вот один каждый из нас может привести. Родственника, может, кто-то уже был в церкви. Неважно, вот кого у вас сердце лежит, кого Дух Святой вас побуждает молиться за кого. Вот, пожалуйста, молитесь, и, возможно, даже с постом вот на протяжении следующей недели. Я хотел бы поприветствовать тех братьев и сестер, которые посетили нас из других церквей также. И вот если вы из другой церкви, или, может, даже с другого города или страны, тоже поднимитесь или поднимите руку. Мы хотели бы вас поприветствовать. Есть ли у нас гости? Гостей тоже нету. Но передают привет. Вот мне перед служением попросили передать привет из Черегирина. Вот там есть сестра наша, и она вам передает привет. Спасибо.
Сад, можно снова.
Аминь. Аминь. Слава Богу. Братья и сестры, пожалуйста, прослушайте объявление по поводу того, как у нас будут проходить наши мероприятия на протяжении этой недели. И начну с сегодняшнего дня. Сегодня, напомню вам, у нас будет праздничное шествие. И просим вас быть в 12:45. В 12:45 возле больницы Тропининых. Это если ехать в центр, железнодорожная остановка, там метров 100 нужно пройти, такой сквер есть. Пожалуйста, 12:45. На протяжении всей следующей недели, каждый вечер в 16:00 у нас будет служение с причастием. Каждый день на протяжении следующей недели. Особенное будет у нас служение в четверг. Это будет межцерковное служение. Вот, так что можете приглашать также братьев и сестер с других церквей, если кто не знает. В 18:00, как обычно у нас это происходит, каждый день недели до воскресенья в 18:00, и в четверг будет особенное межцерковное служение. И также в субботу в 15:30 встреча для тех, кому за 30. Пожалуйста, приходите. Сейчас у нас будет проповедь. Пожалуйста, приготовьте ваши Библии, блокноты. Слушайте внимательно.
Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас всех. С праздником поздравляю. Сережа, все-таки собрание будет в 6 вечера, да? В 6. Ага. Ты сказал в 16 один раз. И что-то, да, я понятно, что немножко ошибся. В 6. Да, в 6. Каждый день в 6, как обычно, просто будет с причастием. Потому что такая неделя у нас очень важна для всех нас. Поэтому мы так договорились с братьям, что мы будем каждый вечер сделать причастие здесь. Будем радоваться той победе, которую Господь совершил. И в четверг здесь опять соберутся все церкви. Мы будем вместе отмечать Тайна Вечеря, как была, вот, как Господь готовился к Пасхе. И мы вместе все объединимся в этой хвале. Братья и сестры, на прошлой неделе Ира и я, мы посетили самое логово бандеровцев. Мы были во Львове, и когда мы приехали, там у нас было до начала занятий там парочку часов. И первое, что мы сделали, мы сходили, посмотрели, где же там памятник Бандере. Ну так, молодой, симпатичный парень, ну на памятнике, по крайней мере. Ну так, я никогда его не видел там, не был никогда почитателем его. Ну так, мы сходили, просто посмотрели, огромный памятник стоит в таком людном месте Львова. Ну, в общем, как бы братья с нами общались там, обходились с нами очень обходительно. Вот в течение там больше 30 часов я читал им лекции там и проповедовал, все на русском языке. Ни разу никто как бы так не пытался поставить меня на место. Нормально они воспринимали. Там многие из них, конечно, разговаривают украинскую мову, но я так много не мог говорить украинской мовой, поэтому вот как бы говорил по-русски. Ну ничего, нормально. В городе мы по вечерам выходили, там у нас было немножко времени свободного, и погода была очень хорошая такая, теплая. Мы выходили в город пройтись там по городу. Я люблю очень Херсон и никуда не выезжал из него. Вот как приехал 14 лет, всегда здесь живу. Но как-то немножко мягче там климат в отношениях людей. Серьезно. Вот не то, что там хочу я подыграть сейчас украинцам, там национализму. Вот я это раньше замечал. Но то, что мы там говорим бандеровцы, нам некоторым точно надо немножко, может быть, пересмотреть свои отношения к националистам, к Западной Украине. Националистов там я не знаю, как они там себя ведут, не сталкивался. Но вот львовяне и сама атмосфера в городе, город очень красивый, кто из вас бывал, но сама атмосфера, ну, я вам серьезно говорю, мягче, чем в Херсоне. Вот родной город, гуляем здесь всегда с Ирой мы, но как-то вот в коммуникации люди помягче. Это правда. И не только мне это показалось. Вот мы с Ирой как-то разговаривали, она говорит, слушай, ну как-то вот здесь как-то ну, нормально, комфортно мы себя чувствуем. Вечером среди людей везде, вот мы общались, беседовали, мы ходим, разговариваемся и по-русски, никто на нас там никогда не набросился. Я понимаю, что есть там всякие элементы, и там когда-то раньше я бывал, зашел в магазин, спрашиваю, а можно парочку бананчиков? Тетка моего возраста, как будто бы она не советский человек, говорит, то парочку це двое, Я говорю, слушайте, а что вы тут это понтуетесь? Двое. Да, двое. Ну и начали с ней разговаривать. Ну, а потом как бы мне объяснили, что просто бывает львовяне местные, которые считают, что они очень такие новые русские, и разговаривают по-русски, а их это злит. А когда мы начали с ней разговаривать, она говорит, откуда вы? Я говорю, с Херсона. О, это нормально, мы тут все общаемся, у меня тут дети были на Рождество с Луганской области, и мы тут им показывали Львов, и Карпаты возили, и вместе отмечали Рождество, все прекрасно, и по-русски так разговаривают свободно, легко. Поэтому бывают какие-то там штучки такие, которые иногда, может, там нас могут смущать. Но, в общем-то, все нормально. И братья и сестры вам передавали привет огромный. Большое спасибо всем, кто знал, что я уехал, и то, что мы там были, мы молились. Все прекрасно прошло там. Братьям очень понравилось быть с нами в общении. И в ноябре сюда приедет группа студентов, и хотят у нас в церкви, чтобы был семинар, и хотят посмотреть вот, в течение недели, быть в церкви, чтобы вот, побыть в нашем собрании. Так что-то им захотелось. Традиционные баптистские церкви понимают, что нужно что-то менять. И вот как бы хотят обмениться опытом, ездить. И вот они говорят, мы поедем в Херсон. Я говорю, ну хорошо, приезжайте, мы тут встретим вас как должно. Так что в ноябре, если Бог даст жизни, приедут. И здесь будет у нас группа проходить студентов Львовской богословской семинарии. Там у них есть семинария. Українська біблійно-теологічна семінарія, в якій розмовляють тільки українською мовою. Ну, за ісключенням. Отак. Браті і сестри, що хочу довести до вашого сведення. Последнє время происходит маленькая така міграція, і, наверное, некоторые из вас знають. Сергей, Савка і Оля уехали в Польщу. Вчора позвонила мені Лена Соловйова. Саша, ее муж, семья ее, Елена, которая играла тут на клавишах, тоже уехали в Польшу. И очень жаль, что как-то не получилось у них вот, сказать нам до свидания, попрощаться. Очень жаль. Я и с Сергеем Савком разговаривал, с Леной вчера. Ну, говорят, все так быстро, неожиданно получается. Вроде как бы готовили документы, а потом только шарах, и надо выезжать. И вот в последний момент, что те, что другие в субботу уезжали, и попросили просто передать вам привет. И, ну, понятно. Конечно, когда люди уезжают, те, кто уехали, у них потом немножко другие чувства появляются к церкви. И вчера опять я очередной раз слышал, Лена, Евгений Павлович, передайте церкви, что у нас самая лучшая церковь, у нас самая лучшая церковная семья. Я говорю, хорошо, я передам обязательно. Так что вам приветствие. И, ну, я думаю, что они будут приезжать в гости. Тут у них родители живут. И я думаю, что они будут тут приезжать еще. Поэтому вы будьте на месте. Я помолюсь за эти пары. Господь, позаботься о наших друзьях. Твоим щедротам, к твоим милостям мы несем нашу молодежь. Прошу тебя за семью Савки, Сергея, Оли, позаботься о ней, Господи, и прошу также за семью Соловьевых, за Сашу, за Лену, за их деток всех. Господи, помоги им там. Как бы родственные там языки у нас с поляками, но все-таки это чужая страна, и там как-то надо будет им адаптироваться, вживаться в эту культуру. Хотя это рядом, недалеко, но мы знаем, что все равно есть границы, и есть... Дорога дальняя, и это много очень стоит денег, чтобы ездить. Поэтому просим, Господи, помоги им там найти собрание по духу, чтобы они там приносили плод, и в вечности там, у северных ворот, мы могли с ними встретиться в Твоем прекрасном городе, небесном Иерусалиме. Господи, помоги им, помоги нам. Помоги нам всегда помнить друг о друге, вспоминать в молитвах, вспоминать хорошей памятью наши совместные годы, наше совместное служение. Боже, вразумляй их там, трудись в ними, в них и через них там, чтобы, по крайней мере, хотя бы некоторые поляки увидели их веру и присоединились к Твоему телу, к Тебе, к Твоей церкви. Позаботься о наших семьях там, позаботься и благослови их. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, сегодня праздник у нас, праздник вербного воскресения. Я приглашаю вас открыть пророка Исаию, 42 главу, и мы прочитаем несколько стихов. Пророк Исаия, 42 глава, прочитаем первых 4 стиха, и потом 13-14. Конечно, тут бы хотелось бы все это прочитать, но У нас просто времени нет, поэтому если дома, вы, может, вспомните сегодня вечером, на сон грядущий будете читать Библию, можете почитать. Вот хороший пророк Исаия, 42 глава. Забыл. Сейчас только что Саня Бравский мне звонил с Израиля. И тоже просил вам всем передать привет огромный. Прямо аж с заиканием звонил. Говорит, слушай, Жень, извини, я знаю, что вы спешите уже в собрание. Извини, что я тебя достаю. Передай, пожалуйста, братьям и сестрам привет. Молимся. Со слезами на глазах смотрим новости. Так переживаем за вас. Вы даже себе не представляете, как мы за вас переживаем. И это что-то мне не представляем. Немножко представляем. Да нет. Прямо внутри все клокочет, когда вот смотрим новости, что там творится. И никогда мы не могли подумать, что такое будет в Украине. И вот мы тут, а вы там. В общем, передай, братья, что мы за вас молимся, переживаем. Пусть Бог вас там хранит. Говорю, Саша, обязательно передам. Обязательно передам. Поэтому, братья и сестры, вот так. И вот позвонил, быстро очень попросил покланяться вам. Поэтому вспоминайте тоже за Сашу и его семью. Саша, Наташа, не двое деток, сын тоже Саша и Дана, девочка. Вот они нуждаются в молитвах. Папа и мама их не в вечности уже, вот они теперь там семьей трудятся. 42 глава пророка Исаии. «Вот раб мой, я с ним. Это избранник мой, тот, кто угоден мне. Я не спасал на него мой дух, чтобы он явил народам правый суд. Он не станет кричать, не говорит он громко. Его голоса на улицах не услышишь. Надломленную тростинку переламывать он не будет. Гаснущего фитиля не затушит. Он явит поистине праведный суд. Не угаснет, не сломится он. Правосудие он утвердит на земле. Ждут острова наставлений его». И вот 13 стих. «Господь вышел вперед, как могучий воин. Преисполнился ярости, как воитель. Восклицает он, клич боевой издает. Вызов бросает врагам». И дальше прямая речь от имени Бога. «Безмолвствовал я от века». Это так Бог говорит. «Молчал, сдерживал себя. Но теперь, словно роженица, буду кричать, глотая воздух». Мне показалось, что очень важно вначале почитать вот это место и вспомнить, вот как Бог характеризует своего сына. Вот здесь написано, что это мой раб, это сын Божий, который пришел на землю. Братья и сестры, вдумайтесь только. 30 лет. 30 лет. Вот у вас есть сыновья и дочери, которым по 30 лет. Это же не 3 годика. 30 лет жил среди людей, и этого никто не знал. 30 лет он ходил между ними, смотрел на них, они смотрели на него, но никому в голову не приходила мысль, что среди них Бог живет. Слышите? Тростинки надломленные не доломает, не будет кричать, голоса его никто нигде не услышит. А потом дальше пророк говорит, что как-то так все идут, развиваются события. И дальше как бы прямая речь Бога. Я молчал, и я сдерживал себя. Но теперь буду кричать. И проводится пример. То, кто знает вас, как там в роддомах кричат женщины. Вот буду так кричать, чтобы меня услышали. Вот я так думаю, что как раз вот очень хорошая характеристика, вот такая короткая очень характеристика, как себя вел Иисус. 30 лет ходил среди этих людей, и никто даже не подозревал, что среди них живет Бог, который, видя все беззаконные дела этих людей, сдерживал себя. Потому что на протяжении всей истории человечества постоянно Бог обращался к этим людям. И вот теперь было время, когда Бог сдерживал себя. И вот сегодня мы с вами отмечаем тот день, когда, если так можно сказать, прорвало. Перестал молчать. И делом, и всей атмосферой показал, что он Бог. И по-другому быть не могло. Не мог же он просто вот так, 30 лет молчал. Потом вышел 3 года, походил там с группой людей и не стал. Ну, как-то так вроде как бы несерьезно. Бог на земле был, жил среди нас, и вот так тихо себе раз и не стал. Не могло так быть. Вот как-то оно чувствовало, что что-то должно произойти. И вот этот день, который мы сегодня отмечаем, вот это как раз произошло. Это был единственный раз. Второй раз снова Иисус зайдет уже в город Иерусалим. Настолько сейчас громко, вот настолько же, в следующий раз он зайдет, настолько же тихо. Пошлет впереди двух учеников, они подойдут к колодцу, увидят мужика, который несет на себе кувшин с водой. Мужчины не носили кувшины, обычно женщины ходили за водой. Это был специальный пароль. Очень тайно, секретно приготовят комнату явочную в Иерусалиме. Там, наверху какая-то там горница. И вот там Иисус встретится с ними и скажет: вот царь, вот царство, вот завет, которым скреплено это царство, и я делаю то, что вы должны делать, подражая мне, когда Господь помоет ноги ученикам. Но сейчас все очень громко. Вот тогда будет очень тихо, как всегда. Но сейчас очень громко, очень. И давайте мы, Сергей уже читал, но из Евангелия от Луки, с 19 главы, прочитаем вот это экстравагантное событие, которое произошло в жизни Господа. Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 стиха. Когда они были неподалеко от Вифагии и Вифании, у горы, что зовется Масличной, Иисус послал двух учеников и сказал им: «Ступайте в деревню напротив, при самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда. Если кто-то спросит вас, зачем вы отвязываете, скажите так: он нужен Господу». Ученики, посланные Господом, пошли и нашли все так, как Он им сказал. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили: «Вы почему отвязываете осленка?» Но ученики ответили: «Он нужен Господу». Ну и те отдали. Они привели его к Иисусу, набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Он ехал, а они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая: «Благословен Царь, идущий во имя Господне! Мир на небе и слава в вышних небесах!» Фарисеи из толпы сказали Господу: «Учитель, уйми своих учеников!» Иисус отвечает: «Поверьте, если умолкнут они, закричат камни». Когда они подошли еще ближе, Иисус, увидев город, заплакал о судьбе его и сказал: «О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру! Но ныне от глаз твоих он скрыт». Вот этот путь к миру скрыт. «И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут кольцо, сожмут со всех сторон, тебя и жителей твоих сотрут с лица земли и не оставят на тебе камня на камне. Из-за того, что не узнал ты время, когда Бог предлагал тебе спасение». Войдя в храм, Иисус начал выгонять торговцов, говоря им: «В Писании сказано: дом мой будет домом молитвы, а вы превратили его в разбойничий притон». Иисус каждый день учил в храме. Все евангелисты описывают это событие. Оно очень важное. Не везде так вот как бы есть. Кто-то дополняет что-то, кто-то больше как-то открывает какие-то факты. Вот здесь, ну явно факт, все четыре повествователя рассказывают о вербном воскресении. Ну, каждый со своей стороны. Как-то вот каждый, как они видели, они так вот описывали. Это очень интересно. Один дополняет другого. Вот характерно, что Иоанн, который очень так, ну, духовный, у него такое Евангелие, как бы всегда такое заставляет задуматься. Вот я знаю точно, что кто любит читать Библию, вы замечали, что в Евангелии от Иоанна, ну, как-то он отличается от всех остальных Евангелий. В нем очень много таких затрагиваются вопросов, которые касаются прямого сердца человека. Но вот удивительно, вот этот день описывается, там ни одной фразы Иисуса нет. Вот Просто он написал события, но без прямой речи Иисуса. Вот нигде ничего нет. Матфей и Марк тоже как-то вот описывают не особо, там какие-то вещи показывают. Но Лука описывает отлично от всех. Вот отличается его описание. Во-первых, у Луки не особо-то праздничный день. Не особо. Плачет Иисус. Именно только Лука подчеркивает вот эту скорбь Господа. Спуск с горы Елеонской, открывается вид на Иерусалим. Золотом блестит купол храма. На утреннем солнце он в глаза бьет такой красотой. И там, конечно, невольно люди, дух аж в них захватывает от такого зрелища. И эта толпа вся видела эту красоту. И вот этого царя, который едет на осленке, конечно, у них захватило дыхание. И начали кричать там, что есть мочи. Но это люди радовались. Я вот снова перечитывал вчера это место и что-то думал, вот сегодня там у нас будет шествие, мы будем идти, и тоже оно будет радостным, там с разных церквей, мы увидимся там с братьями и сестрами, будем идти по городу. И, наверное, будет очень радостно. И я так что-то подумал. Вот. Тогда тоже, вот в то время, когда они спускались с горы, всем было радостно. Только плакал один Иисус. И еще вот Лука подчеркивает, что он здесь несколько слов говорит. И так немало Господь здесь разговаривает. Вот именно Лука это подчеркивает. Я хотел бы сегодня наш обратить с вами внимание, о чем говорит Иисус. Здесь несколько фраз, ну я на четыре только хочу обратить внимание. Тут больше. Вот 31 стих. Иисус говорит, Он нужен Господу. Я не знаю, братья и сестры, как вот складывается ваша жизнь, какие у вас есть мечты, какое у вас есть видение на свою жизнь, какая перспектива. Вот, мы с Ирой иногда, так иногда вспоминаем нашу перспективу. Она говорит, тут интересно, чем мы будем заниматься, ты уйдешь на пенсию. Впервые я об этом сказал, когда мне было 51. Сейчас мне 58. Осталось, если законы не поменяются, я думаю, что тут уже 2 года осталось, 2 года. И вот мы и говорим, вот как, вот, просто так бывает разговариваем, говорим, вот как будет наша жизнь проходить? Чем мы будем заниматься? Я думаю, что каждый человек думает в перспективе. Молодые люди, которые в нашем зале есть, они думают, как они там будут выходить замуж, жениться, вот как будет жизнь складываться, ну я уверен. Те родители, у которых есть маленькие детки, они думают, вот вырастут наши дети, какие они будут? Вот как они? Родители смотрят. Может, даже друг другу там не говорят, но как бы же видят. А, эти черты характера – это мамины. Эти черты – это мои. Или там наоборот, это папины, а это мои. Это сильные стороны, это слабые. Родители смотрят на детей, изучают их и мечтают. Какими будут наши дети? Конечно же, каждый из нас хотел бы заглянуть туда за угол и посмотреть, какая наша будет судьба. Не знаю, я вроде как и шалопаем был таким, ну, по молодости, ну, вообще, ну, баламутом. Ну, что тут, мне всегда хотелось вот слышать эти слова. Он нужен Господу. Если серьезно, я не сильно там духовный человек, чтобы я такой, знаете, такой правильный, церковный человек, хожу такой, как монах, и такая, все время так и думаю, как же это Бог будет меня использовать? Ну, это не так, если бы я сказал, это было бы неправда. Все, вот кто из рабочих, там, с Голгофы знают, мою молодость, они, конечно же, скажут, что я был несерьезным человеком. Но наряду с этим я все время думал, вот, как это вот будет мне складываться жизнь, и скажет ли когда-нибудь Господь обо мне? Он нужен Господу. И я бы хотел поставить вам на память вот это утверждение Господа. Я считаю это, ну, на мой взгляд, не просто потому, что я уже старый человек, а просто, вот я же говорю, что с молодости, мне кажется, это самая лучшая мечта, которая только может быть, чтобы услышать из уст Господа. Он мне нужен. В общем-то, по большому счету, я знаю, что я больше никому не нужен. Мой друг, Дик Александр, ушел на пенсию летом. Ему 67 или что-то такое. Ну, около 70. И он написал, я не видел там, мои дочки передали мне, говорят, где-то Facebook или где-то он написал, больнее всего принимать удары от тех в спину, удары в спину от тех, кому ты прослужил всю жизнь. Ну, для американца это очень смелое заявление. Я никогда так не думал. Он очень добрый человек. Он всю жизнь служил церкви. Закончил колледж. Я 20 лет проработал на заводе. Он только в церкви. Закончил колледж, служил в церкви. И когда он уходил на пенсию, я не знаю, что там произошло, он написал в Фейсбуке: «Больнее всего принимать удары в спину от тех, кому ты прослужил всю жизнь». Но все равно это не меняет ситуацию. Я знаю точно, что есть кто-то, кому мы все с вами нужны. Вот хотим ли мы этого с вами? Вот это уже другой вопрос. Настолько мы с вами настроены на то, чтобы быть ему нужными. Я знаю точно, что по поводу каждого из нас он хотел бы сказать: «Серега, ты мне нужен. Ты мне нужен, Сережа». Я точно знаю, потому что Господь дал этому молодому человеку все дары, которые нужны для того, чтобы имя Божие прославилось на земле. И каждому из нас. Каждому. Вот, казалось бы, там что-то сидит, думает: «Так какой там, я просто прихожу в собрание и все». Нет, братья и сестры, это не так. Каждая личность – это драгоценность. Если по поводу осла Господь мог сказать: «Он мне нужен», друзья мои, ну и же извините. По поводу образа Божьего. Человека, который создан как Господь, ну это 100%. Каждый из нас нужен Господу. Подумайте об этом. Второе слово. Здесь 40 стих. В него идет диалог с фарисеями. И вот он говорит: «Если умолкнут они, то закричат камни». Вот оцените. Вот, Сергей хорошую мысль подал. Не надо десятками, там, не надо спасать весь мир. Потому что мы такие: «Я всех люблю». «Та вы что? Я такой вот, мне жалко людей». Нет, ну, надо так немножко иногда. Это хорошо. Настрой там на весь мир, до края земли. Это очень правильно, это по-библейски. Но иногда при этом нужно просто остановиться и посмотреть на соседа. Так вот, Господь утверждает, что если мы с вами замолкнем, это касается нас с вами тоже, то камни будут кричать. Это сказал Иисус. Вот вторая его речь, она как раз вот с этой серии. «Если умолкнут они, то закричат камни». Мы не можем замолчать. Если только дьявол заглушит наш голос и закроет нам рот, то это будет самая большая его победа дьявольская. Каждый из нас, мы должны всегда помнить вот эту фразу Господа. Это было сказано вот в этот день, который мы с вами отмечаем. Мы не можем молчать. Когда умирал мой друг, ему было под 40, у него был рак желудка, родилась у него только буквально там пару месяцев назад перед этим девочка, сейчас она уже взрослая невеста. И вот когда мы поехали к нему в последний день, мы уехали, а он утром умер, ночью. И вот когда мы уже с ним разговаривали, когда мы уже уехали, даже ехали, мы с Верой разговаривали, я говорю: «Слушай, вот ты обратила внимание, он как-то не так разговаривает, как раньше. Вот как-то, просто показалось нам так, что, знаете, как вроде уже нет мира сего». И потом раз утром позвонили ночью, говорят: «Все, Юра умер». Так вот, одно его вот такое было желание: «Женя, вот когда я умру, вы меня похороните. И если когда-то там ты будешь обо мне вспоминать», примерно так он говорил, «если будет когда-то вспоминать обо мне, вот, говори всем, что никто, кто стал верующим, не имеет права молчать. Даже если настанут времена, что мы какие-то фашисты там, или коммунисты, там начнут гонения на верующих, даже если такие времена, и вам вырежут язык, вы показываете руками, что есть крест Христа и есть спасение». Это очень сильные слова, потому что человек стоял уже у порога вечности. Из нас сейчас, наверное, никто так не чувствует себя. Мы не можем немножко об этом так вот разговаривать. Потому что буквально до этого где-то там, ну, мы часто приезжали к ним в гости, там, через день, каждый день. И вот буквально перед этим мы приезжали, ну, он разговаривал, там, девочка ползла, там, малюсенькая такая лежит. Вот, и он там возле нее, там, все. Но в этот день, когда мы приехали, мы видели, что ему даже как-то, ну, может, грубо, но как-то им даже неинтересно было, что эта девочка. И рядом что-то плакал, он говорит: «Александр, забери ее. Ну, И потом раз, когда сказали, что он умер, я думаю, а, понятно. То есть, ну, явно он как-то себя немножко по-другому уже чувствовал. Знаете, как это вроде уже через порог переступает человек. И мы еще не там, а он уже как бы еще здесь, но уже как бы и не здесь. Вот так получилось так. Его разговоры, его настроение, его чувства и к семье, и к Богу, и к вечности. И вот он завещал, говорит, если даже вам языки повырезают, показывайте руками, что Бог любит этих людей. Никогда не замолчите. Если замолчат они, то закричат камни, сказал Господь. Следующая такая фраза Господа была. Он заплакал и, смотря на Иерусалим, сказал, «О, если бы ты увидел путь к миру!» Это очень важно. Вообще, я снова-снова перечитывал. Взял, почитал Матфея, Марка, Луку, Иоанна. Открыл новый перевод, взял в переводе в новом почитал. Ну, уже 350 проповедей сказано на эту тему. И сколько я их слышал. Я уже просто вот ехал с Львова и думаю, ну, вот придет собрание. Вот, что Господь хочет нам всем сказать? И мне, и нам всем. Вот, что Он хочет сказать в этот день? И я снова-снова перечитывал. И вот я потом уже увидел, что в этот день, как никогда, Господь говорил очень сильные такие вещи. Они такие короткие были фразы. Вот как бы такие, ну, просто мы их читали, как бы, но очень сильные фразы. Что служит к нашему миру? Может, для нас это вообще не актуально? Если для нас это не актуально, мир в наших семьях, в наших сердцах, то да будет нам всем известно, что в свое время через пророка Господь сказал, нечестивым нет мира. А в послании Ефесянам Павел напишет, что Иисус наш мир. Вот он, Его присутствие в наших душах, Его жизнь в нашей семье, под крышей нашего дома, вместе с нами, гарантия мира в семье. Евреи не захотели, чтобы он жил в их городе. Вот на тот момент те люди, которые там находились, большинство, они не хотели, чтобы он был среди них. И вот Иисус так и говорит, о, если бы ты увидел путь к миру. Но они не хотят. Что является для нас миром? Иисус здесь очень заплакал, когда спускался с горы. И заметьте, не часто Господь плакал, но это было совершенно не так. Он плакал, как плакал у могилы Лазаря. Там написано просто, Господь скорбел и прослезился. Вот там прямо так написано, да, в Иоанна, что он, ну, прослезился. Господь просто так вот как бы скорбно ему стало, друг его, и вот эта смерть, опять сейчас будет воскресенье, а потом снова придет время, опять ему снова умирать. Ну, это вообще. Мы тут один раз, когда вспоминаем о смерти, не там другой раз аж мандражка бьет, что придется умирать, там, а если еще там боли какие-то или что-то такое. Ну, просто сам процесс. Встретиться со смертью, посмотреть ей в глаза. Ну, я думаю, тут приятного мало. А тут Господь знал, что сейчас он воскресит его. Он один раз умирал, а потом придет время, он еще снова будет умирать. Ну, в общем, я не знаю, там какие чувства Господа одолевали. Но написано, что Господь прослезился. Но здесь не так. Здесь Господь заплакал. И горько заплакал. Конечно, мы с вами, когда читаем Библию, мы видим, люди, которые имели способность видеть дальше своего носа, часто плакали о тех людях, которых их окружали. Пророки плакали. Очень часто, глядя на людей, просто вот они не могли сдержаться и плакали. Бедные вы люди, что вы себе тут позволяете? Как вы живете? И вот невольно люди плакали. Божьи люди, пророки, те, кто Бог посылал к людям, они плакали. Апостол Павел, это вообще это такое немножко загадочное место. Римлянам 9 глава, с 1 стиха. «Я говорю правду, как и следует христианину». Я не лгу, свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Вы слышите, как он вначале вот такое сильное убеждение? Ну, хочет убедить нас, что он говорит правду. А дальше вот эта мысль. Великая моя печаль и боль в сердце непрестанна. Павел утверждает, что он не обманывает. Павел утверждает, что он не лжец. Он говорит, великая моя печаль и боль моего сердца непрестанна. А дальше он пишет, за моих братьев, что они не веруют в Иисуса Христа. Дорогой брат, дорогая сестра, На секунду остановитесь и задумайтесь. Когда твое сердце скорбело и плакало последний раз о тех, кто потерян? Вот это событие показывает, что Иисус очень любит людей. Никто никогда не сможет обвинить Господа в том, что Он был позабыт, позаброшен, был лишен внимания Божьего. Никогда. Чтобы Бог плакал, но это же надо же довести Его. Вспомните вашу семью. Если дети доводили вас до слез, часто ли такое бывало? И что это было в семье, если дети доводили вас до слез? Вот здесь что-то подобное. Иисус плачет. Да, не очень-то веселый этот был праздник для Иисуса. Он плакал. Четвертая фраза, 47 стих. Иисус каждый день учил в храме. Господь знал, что сделают с ним эти люди. На мой взгляд, все, вот уже буквально тут несколько дней, Его предадут и убьют, растерзают просто. Ну, вот уже буквально несколько дней, тут остается парочку дней. Смысл уже учить. Все вот эти люди, которые пришли сюда на праздник, ну, миллионы людей, которые собрались в Иерусалиме, большинство из них не последуют за Господом. И будут просто стоять и так, ну, знаете, с таким удовольствием будут кричать: «Распни его! У нас нет другого царя, кроме Кесаря! Отрекутся от всех!» От потомков Давида, от самого Давида отрекутся. Нет никого, только кесарь. Короче, давай на крест его. Иисус это все знает. И написано, вот, в последнем мгновении, да, каждый день приходил в храм и продолжал учить. Пусть никогда нас не покинет вот страсть такая, энтузиазм. Что бы ни происходило, как бы люди относились к нам, к нашему Господу, чтобы мы всегда помнили вот этот праздник. Зашел Иисус, явил себя этому миру, все увидели его конкретно. Уже теперь не просто, ну ладно, там самаряне когда-то, да? Самарянка там с Господом пообщалась, побежала в город, говорит: «Ой, идите посмотрите, там я встретила мужика возле колодца, ну, может быть, он правда Мессия». И они все пришли, послушали, пообщались с ним. Он не планировал как бы, они уговорили на 2 дня побыть у них, а потом говорят: «Все, мы уже точно знаем, он Мессия». Он спаситель. Но не так евреи. Никто из них не собрался это признавать. И вот поэтому он заявил, что он правда царь, потомок Давида, которого место на престоле Давидовом. Это о нем говорил Давид. Это о нем говорили пророки, что престол Давида когда-то будет занят вот таким достойным царем, царем с большой буквы. Это он. И он это всем заявил. Но его здесь не принимали. Но не терял надежды. Вот что бы ни происходило, он делал свое дело. Я вспомнил как-то, вот, когда прочитал вот это, что Иисус делает, и вспомнил одно событие. Когда Саул понял, что Давид как бы конкурент у него, он понял, что Господь любит Давида. И уже там бросал в него копье, потом там, ага, выдам дочку, сделаю военачальником, пошлю его в самые горячие точки на войну, и там его кончат филистимляне. То есть все время он уже поставил задачу убить Давида. И вот именно в это время, в одной главе, 3 раза написано: Давид был благоразумнее всех слуг Саула. Снова дальше написано: Давид поступал благоразумнее всех. То есть тоже как бы вот такая натура у людей Божьих, которые знают волю Божью, которые видят, куда Господь ведет, несмотря на опасности, на то, что происходит, непринятие, отвержение, злоба человеческая. Давид делал свое дело, не накрывал себя гневом, не тянул на себя злость какую-то. Он написано, вот 3 раза в этой главе, я как-то читал когда-то, обратил внимание, 3 раза написано: Давид поступал благоразумно, Давид действовал успешно. А последнее вообще, успешнее всех рабов Сауловых. Вот так и Иисус. Несмотря на то, продолжал проповедовать и учил людей о любви Божьей. Поэтому наша с вами вот такая суть. Господь сказал, что вы свет миру, вы соль земли. Вы вот эти дрожжи, которые хозяйка бросает в тесто, вот такая капелька дрожжей, совершенно меняет все, что вокруг происходит. Тихо, без крика, без шума. Дрожжи так работают, да? Бросили их туда, и оно там что-то там происходило, побулькало, и все вокруг изменилось. Совершенно изменилось. И уже невозможно там ничего сделать. Вот Господь сказал, что такие вот христиане. Что бы ни происходило, Господь учил людей. Пусть Господь поможет нам брать сюда, где бы мы ни были и чем бы мы ни занимались, в любых обстоятельствах. Делать свое дело благоразумно. Аминь.
Братья и сестры, давайте также поднимемся и присоединимся к поклонению.
превознесемся в творение на небесах. Я славлю Его, Он возвеличен, и радость святая в сердцах.
Пожалуйста, присаживайтесь. чудная, дивная благодать Господа, и Он умер за каждого из нас, за любого человека на этой земле. И, дорогие друзья, если вы еще не примирились с Иисусом Христом, если вы еще не можете сказать, что Он ваш Господин, что Он Господь вашей жизни, если ваша душа страждет и вы хотите изменения, то сейчас это особое время для вас. Я прошу церковь подняться, братья, пожалуйста, выйдите наперед. И, дорогие друзья, те из вас, кто захочет принять такое решение, вы можете выйти и помолиться. Наши служители помогут вам это сделать. Возможно, кому-то из братьев и сестер нужно утешение или обновление своих отношений со Христом, вы тоже можете выходить. Церковь, прошу молиться, поддерживать тех людей, которые будут делать это решение. Дорогой Господь, мы сердечно Тебя благодарим за этот день, Господь, за этот праздник. Просим Тебя, Господь, благослови каждого из нас, благослови те сердца, которые будут обращаться к Тебе, вот особенно в эти праздничные дни, Господь. Касайся особо сердец людей, касайся сердец нас, Господь, чтобы мы свидетельствовали о Тебе, Господь, и не умолкали, действительно, чтобы вместо нас не говорили камни. Вот, просим Тебя, Господь, дай такой мудрости нам, дай правильного подхода, возможно, какого-то к нашим родственникам, к нашим знакомым, просто людям, которых мы будем встречать, Господь. Благослови каждого из нас и распустись миром, просим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, напоминаю, сегодня в 12:45 встречаемся. Пожалуйста, приглашайте тех людей, которые вы будете встречать, возможно, на остановке, или ваших родственников, соседей, друзей, поучаствовать в этом шествии. Пусть Господь вас благословит.